В эфире «Радио Крым Реалий». Передача русской службы «Радио Свобода».
Мы должны продолжать оказывать давление на Путина, заявил новый госсекретарь Соединенных Штатов. Вернее, он еще не госсекретарь. Все еще идут слушания Майка Помпео. Все еще решается вопрос, будет ли он госсекретарем, но вроде бы других кандидатов нет. Итак, он сказал, что был слишком мягким этот курс, который проводили Соединенные Штаты по отношению к России. Все еще слишком мягким. Нужно жестче и жестче. Казалось бы, куда уже жестче. Это мы будем обсуждать сегодня. У нас Слава Рабинович с нами. Сегодня в студии финансовый и политический анализ. И с нами на связи из Соединенных Штатов Юрий Фельштинский. Юрий, здравствуйте. Хорошо вас видно так, Юрий. Здравствуйте, Юрий, историк. Все его прекрасно знают. И мы... Итак, вот первый, собственно говоря, вопрос нашей программы сегодняшней. Куда жестче уже обещают, что будет еще серьезней. И МИД Российской Федерации уже выступил с таким растерянным заявлением в ответ на вот эти обещания Помпео. МИД сказал... Предрасположенность к нападкам не может радовать. Не рад МИД Российской Федерации от всего этого сегодняшнего заседания по утверждению нового госсекретаря. Но начнем все-таки с другого. Мы начнем с того, что испытали ли вы, уважаемые гости, облегчение за последние сутки? Стал ли мир на шаг дальше от большого военного конфликта? Как, Слава, вот что вы ощущаете? Вы насчет спичек, там соли не запасались
вчера? Здравствуйте, Елена, и здравствуйте, радиослушатели, телезрители. Только ленивый, наверное, не сказал про то, что есть определенная схожесть между тем, что было во времена Карибского кризиса, или во времена Берлинского кризиса, или, может быть, даже берлинских кризисов во множественном числе. Я частично соглашусь с этим, но с очень большими оговорками. Дело в том, что во время Карибского кризиса и Берлинского кризиса мир был поделен примерно на две части с большим идеологическим противостоянием и вообще концептуальным противостоянием на 180 градусов тогда. Сейчас же я не представляю себе ни одной молекулы, если можно так выразиться, идеологического противостояния среди людей, которые каким-то образом в эту путинскую ОПГ вшиты и являются видными ее членами, потому что идеологии никакой нет. С Соединенными Штатами Америки, в общем-то, делить им не только нечего, они свою жизнь построили за последние, ну, если не 30 лет, то 25 лет вокруг США, внутри США, и так как, в принципе, Соединенные Штаты Америки помогли построить весь послевоенный мир. У них, у этих членов путинской ОПГ, семьи во Флориде, банковские счета в Нью-Йорке, у них яхты и самолеты, их личные, которые обслуживаются этими компаниями, которые находятся, естественно, не в России.
То есть как от груди отлучили фактически сейчас?
Это, ну, в общем-то, вот... концептуально нет причин, по которым нужно угрожать ядерной войной, потому что, в общем-то, они полностью вшиты в западный мир. Просто последние, особенно 4 года, все для них изменилось, и они при этом, как рисуют в этих смешных картинках, знаете, каких-либо художников, «вернем все взад», пишется, да, так вот они готовы все сказать: «верните нам 2013-й, а лучше всего 2006-й, 2013 до Крым,
больше не будет.
До Крым наша,
да.
А лучше всего 2006 до речи Путина в Мюнхене. Мы не хотим всего этого, нам наши миллиарды для кого-то много миллиардов, для кого-то много сотен миллионов, важнее, чем вся эта лабуда, которая
происходит. Это очень интересно то, что вы сказали. Хорошо, им возвращают 2006, представим, или 2013. А что они делают? Они же на Путина повлиять не могут. Он же хочет в учебнике истории войти объединителем русских земель. Они на него в этом смысле повлиять не могут. Они просто могут собрать чемоданы своего алюминия и сбежать пораньше на Запад и перестать быть российской компанией, стать западной. Все, что они могут.
Но за пределами этой группы лиц вот таких четких кандидатов на скамью подсудимых в Гааге их не так много. Угу. И поверьте, список Forbes, он разный, какой захотите, топ-50, топ-100, топ-200, топ-500. И не только Forbes. Сюда входят высшие государственные чиновники типа Шувалова, да. Сюда входят высшие ФСБшники.
Но вы же сами сказали, что они ничего не могут. Они не могут влиять. То есть если кое-кому не будем показывать пальцем, взбредет в голову там пульнуть, они ничего не могут, они не могут его остановить. Никакими своими ни посадками, ни... Я имею в виду, не посадками. То есть это люди, которые вот вроде бы не должны сидеть на какой-то скамье подсудимых. Они не могут, им нечем совершенно.
Да. Но пуляться ядерным оружием – это не прерогатива одного человека ни в США, ни в России. Я не представляю себе, как в России может быть запущено ядерное оружие даже в том контексте, каким пользовался Путин, когда еще он говорил о Крыме, что в случае, если бы что-то пошло не так, то Россия была готова применить тактическое ядерное оружие.
Ну да, и так же, как он в феврале сказал о том, что если нападут на нашего союзника, мы готовы применить это оружие.
Ну хорошо, давайте представим себе, что не дай бог где-нибудь на какой-то пустынной территории Россия применила тактическое ядерное оружие ограниченного действия. Знаете, что будет с рублем? Не на следующий день, а в этот же день.
Его не будет вообще.
А он просто перестанет быть расчетной единицей.
Ну да, потому что некому будет рассчитываться.
Нет, не потому что мир будет... Нет, я говорю на ограниченный ядерный... Без ядерной войны, без ответа. Я не знаю, где они могли бы это сделать в качестве устрашения. В этот же момент рубль прекращает обращение и внутри России, перестает быть расчетной единицей международной торговли. Почему? Ну вот, знаете, таковы законы жанра. Вам продемонстрировали сразу после 6 апреля, после введения вот этих санкций против ограниченного количества лиц и ограниченного количества компаний, вот так вот приоткрыли занавесочку и показали, что будет. И что будет, вы видите.
Я поняла. Значит, вот ваш ответ, я сейчас спрошу то же самое у Юрия Фельштинского, но ваш ответ на вопрос, стало ли вам спокойнее, нет, потому что вы и не переживали по этому поводу. То есть ничего не изменилось от того, что там Трамп отозвал свой первый, дезавуировал свой первый твит, от того, что удар не случился по Сирии американский, вам от этого не стало.
Не, вообще-то
облегчения вы не испытали.
Нет, во-первых, он ничего не дезавуировал. Он принял решение, он ударит. Туда идет целая армада, кто это будет делать и как. Во-вторых, да, я не представляю себе, на каком основании мы можем видеть развязывание какой-то ядерной войны, но с другой стороны, хочу сделать вот такой огромный дисклеймер очень большими буквами, потому что я, как и многие другие люди, я как, уверен, как и Юрий, и вы, мы много чего не представляли себе, что возможно, до конца февраля 2014 года.
Согласна.
И тем не менее, эти вещи происходили. Мало того, может быть...
Вы себе и ответили.
Да, плюс мы видим, с какой частотой в геометрической прогрессии это все нарастает. Это все безумие того, что мы раньше считали, что этого невозможно быть. И происходить.
Ну да,
и как
в наше
это происходит.
Время
да.
в
Поэтому,
этой стране.
В принципе, я надеюсь, что мир прекратит недооценивать опасность Путина. Я думаю, что он уже в хорошей такой продвинутой ситуации по поводу прекращения этой недооценки. И то, что реакция мирового сообщества, которая вот сейчас нарастает как снежный ком, это абсолютно чувствуется, видно.
Юрий, вот вам тот же вопрос. Вчера я читала запись одного очень известного медийного человека, фамилию, конечно, называть не буду, которая сообщила о том, что она своих гувернанток попросила обучить детей пользоваться противогазами времен еще советских, которые у нее остались. То есть вот в России все еще вчера... Все были, в общем, да, и не говоря о сюжетах по телевизору, какие крупы хранятся дольше, какие меньше, чем запасаться, чем не запасаться, это все было еще вчера. Потом выходит вот этот первый твит, после первого твита Трампа, потом 40 минут паники, потом он говорит о том, что все-таки мы готовы с Россией, хорошо бы с ней вместе бороться там с каким-то там очередным злом. Потом происходит еще выступление Шаманова, который говорит, что он в контакте, они находятся в контакте со штабом, с американским. И вроде бы все успокаиваются. А как на вашей территории успокоились, рассосался конфликт?
Вы знаете, во-первых, сирийский конфликт затяжной.
Нет, это, я не про сирийский конфликт.
Да. Во-вторых, всерьез твиттеры Трампа... конечно, трудно рассматривать, особенно когда речь идет о внешней политике. Ну и, наконец, тем не менее, я думаю, что мы находимся только в начале пути, а не в высшей его точке, если иметь в виду конфликтную ситуацию. То есть я считаю, что все наши проблемы, связанные с Путиным, они еще впереди, а совсем не позади. И в этом смысле я, в общем-то, практически со всем, что говорил Вячеслав, согласен, безусловно. Но проблема ведь в том, что если Путин в 2000 году, ну, условно говоря, пришел к власти с помощью олигархов в том числе и опирался с одной стороны на спецслужбы, а с другой стороны на олигархов, то постепенно все олигархи от власти, если у них когда-то эта власть была, что тоже под большим вопросом, были оттеснены. И сегодня олигархов-то никаких нет. Есть зажиточные люди с неким количеством денег в кармане. У всех у них вторые паспорта или, по крайней мере, разрешение на постоянное жительство за границей. Они все готовы умотать из России в течение 15 минут. И надеются, что это успеют сделать. У них у всех подготовлены базы на Западе, у многих семьи уже на Западе, дети обучаются на Западе и так далее, и так далее. Да, то есть будущее России, в самой России, я думаю, может быть, верит только Путин. И то у меня большие сомнения на эту тему. Но Путин со временем, к сожалению, становится абсолютно неадекватным. И проблема эта отчасти связана еще, наверное, с тем, что нет никакого противостояния ему в России. Он сам настолько вытоптал вокруг себя всякую политическую площадку и для какой-то конкурентной борьбы, что, к сожалению, ему никто не противостоит. И поскольку ему никто не противостоит, поскольку все наши, там, в кавычках, без кавычек, олигархи оказались, ну, в общем-то, самыми трусливыми людьми на свете, то он абсолютно оторван от реальности. Он не в состоянии понять, насколько он загоняет в тупик и Россию, ну и отчасти, конечно, всех остальных, создавая всем безумные проблемы. Но то, что олигархи, против которых вводятся санкции, в конце пути, в общем-то, власть тоже никакой в России не имеют, это понятно. И санкции, которые вводятся, они тоже очень, в общем, условные. Они объявляются, эти санкции, но к реальному наказанию людей они, может быть, даже не приводят, потому что, ведь понимаете, ну да, падают акции, конечно, там у Дерибаски, когда объявляются санкции против его компании, но между нами говоря, это же как бы акционерное владение, и теряют деньги акционеры, а не Дерибаска. Сам Дерибаска, как и, кстати, почти все российские олигархи, крупные бизнесмены давным-давно заложили в банки все свои акции. Они знают, что рано или поздно у них эти бизнесы отнимут. Либо Путин отнимет, либо через санкции отнимут. Поэтому в результате, когда за этими бизнесами придут, то все, что увидят, это долговые расписки. Деньги все уже выведены давным-давно за границу, спрятаны в офшорах, перепрятаны в других офшорах, защищены трастами, защищены через LLC. Поэтому путь от объявления санкций до реальных отъемов денег очень-очень долгий. И я не думаю, что когда-нибудь реально эти деньги будут у кого-то отняты. Вот у кого-то. И если вы обратили внимание, санкционный список, например, почему-то упустил алфавитов по А. Хотя, в общем-то, мы все знаем, что на букву А тоже есть вполне зажиточные бизнесмены в России. Так что и списку этому еще далеко идти до реальных наказаний людей, стоящих вокруг Путина. Большой вопрос, повторяю, насколько эти люди стоят вокруг Путина и насколько они на него влияют, это отдельный вопрос. Но, в принципе, я бы, конечно, шел по совсем другому пути, более простому, дешевому, потому что отнимать деньги на Западе у гражданина любого – это дорогое удовольствие. Мы живем в правовом государстве и в Соединенных Штатах, и в Европе, особенно в Англии. Поэтому еще большой вопрос, можно ли отнять через суды эти деньги. А без судов, наверное, эти деньги вообще отнять нельзя. А вот что можно делать? И как бы этот путь и быстрый, и дешевый, и является прерогативой государства любого, это аннулировать визы. Аннулировать визы, аннулировать выданные ранее разрешения на постоянное проживание и даже аннулировать выданное ранее гражданство, потому что для всех этих людей это гражданство второе, а иногда даже и третье. И поэтому я бы, конечно, пошел по этому пути. И пусть бы себе все российские бывшие или нынешние олигархи, начиная с буквы А, причем они начиная с буквы там Б и В, начиная с Абрамовича, безусловно, имеют все, что они хотят в Англии, и в Европе, и в Соединенных Штатах, но без права посещать эти страны. Вот это было бы, я думаю, реальным наказанием.
Спасибо, спасибо, Юрий, очень интересно. Но все-таки, тем не менее, я вернусь к этой вашей мысли, что эти санкции не вот такие оказались незначащие, не очень болезненные. Я не могу с этим согласиться. Даже сама реакция, вот вы говорите, что Путин неадекватен вот ситуации. А вот то, что он молчит, это как раз говорит о его адекватности, что он не знает, что сказать. Вот если бы, знаете, человек неадекватный, начал бы орать, там что-то такое кричать, мы вас сейчас всех замочим, сорти. И так далее. Он молчит. Это значит, что он растерян. Я думаю, что растерян. Дмитрий Медведев нас уже кормит обещаниями рассказать, как же он ответит Америке и какие американские товары он запретит уже четвертые сутки. Молчит. То есть там что-то мычит, конечно, но при этом без конкретики, без вот этих указов. То есть все-таки растерянность, все-таки этими санкциями, которые Юрий называет все-таки достаточно безболезненными, они их подкосили. Согласитесь, Слава?
Давайте я немножко, наверное, объясню тогда про то, что произошло в прошлую пятницу, 6 апреля, с этими санкциями. Кстати сказать, я практически совсем согласен, что, о чем говорил Юрий, за исключением его анализа тех санкций, которые были введены. Значит, были введены санкции по категории так называемой SDN против юрлиц и физлиц. Под этими санкциями все активы, которые находятся в США, принадлежащие этим юрлицам и физлицам, замораживаются. Всем гражданам США и любым американским юрлицам и физлицам запрещено иметь с этими санкционированными лицами какие-либо дела. Они не могут, они полностью вышвырнуты из, в общем-то, международного банковского сообщества, обслуживания финансовой системы мировой, потому что она доминирует в долларах. Если мы говорим о компаниях Олега Дерипаски, то это в основном экспорт алюминия, если говорить о «Русале», и металл торгуется в Лондоне, в Америке, на мировых рынках металла в долларах. Это, в общем-то, одним щелчком, одним росчерком пера, это конец этих людей, это конец их богатству, конец их компаниям. Да, я согласен там с Юрием по поводу того, что, возможно, они изначально и не очень-то являются олигархами, если посмотреть на всю эту ситуацию с другой стороны, да, какие они могут иметь...